Глава 14. «Вообще-то я полицейским не собирался становиться», — сказал Курт Ольсен, ставя передо мной чашку кофе. Он отбросил упавшую на глаза светлую челку. «Мы сидели в помещении, похожем на камеру, которую, видимо, использовали еще и под склад, потому что вдоль стен тянулись стопки папок и документов. Похоже, те, кто сидел тут во время предварительного заключения, коротали дни, знакомясь с собственным послужным списком». «Но когда отец исчез, все изменилось», — добавил Курт Ольсен. «Когда твой отец покидает тебя, такое часто бывает, верно?» Я отхлебнул кофе. Он притащил меня сюда, чтобы мне взяли анализы на содержание алкоголя в крови, зная, что анализ будет отрицательный, а теперь, значит, предлагает перемирие. Ну ладно. «Ты взрослеешь за ночь», — сказал Курт, — «потому что должен». И понимаешь, какая на нем лежала ответственность, и как ты сам делал все, чтобы усложнить ему работу. Ты плевать хотел на все его советы, плевать хотел на его слова, из кожи лез, чтобы не стать таким, как он. Возможно, потому что где-то в глубине души ты знаешь, что именно таким, в конце концов, и станешь. Копией отца. Потому что мы двигаемся по кругу. И придешь ты туда, откуда появился. Так со всеми бывает. Знаю, ты интересовался горными птицами. Ты подарил однажды Карлу перо, а он притащил это перо в школу. И мы Карла задразнили. Курт улыбнулся, словно вспомнив о чем-то особенно дорогом. «Взять этих твоих птиц, Рой. Они перелетают с места на место. Так и называются, перелетные. Но они никогда не летят туда, где прежде не бывали сами или их предки. Они вьют гнезда и высиживают яйца на тех же самых местах и в то же самое время. Свободен как птица? Ну да, ну да». Мы сами это и выдумали, просто потому, что нам нравится в это верить. Мы движемся по одному и тому же проклятому кругу. Мы птицы в клетке, только клетка просторная, а решетка тонкая, и поэтому мы ее не замечаем. Он взглянул на меня, словно желая убедиться, что его монолог произвел на меня впечатление. Я хотел было медленно закивать, но передумал. Со мной и с тобой, Рой, происходит то же самое. Большие и маленькие круги. Я работаю в том же полицейском участке, что и мой отец. Это большой круг, и подобно тому, как он все время возвращался к своему единственному нераскрытому делу, я сейчас возвращаюсь к моему. Это круг маленький. Его нераскрытое дело – это гибель твоих родителей, а мое – это исчезновение собственного отца. Есть в них некое сходство, не находишь? Двое отчаявшихся или убитых депрессией мужчин лишают себя жизни. Я пожал плечами и сделал вид, будто мне все равно. Мать же вашу. Так значит, он все это замутил из-за исчезновения ленсмана Сигмунда Ольсена. Но в случае с моим отцом не существует ни тела, ни места, добавил Курт, только озеро. Великая тайна. Я медленно закивал. Курт испытующе взглянул на меня, а затем тоже принялся кивать в такт мне. И на секунду мы стали похожи на два слаженных нефтяных насоса. Учитывая, что ты был предпоследним, кто видел моего отца в живых, а твой брат последним, у меня накопилось несколько вопросов. Вопросы у нас у всех накопились. Я отхлебнул еще кофе. Но я уже на них отвечал и в подробностях пересказывал, как мы с твоим отцом в тот день рыбачили. Думаю, где-нибудь тут, я кивнул на стопки бумаги у стены, это все можно в отпечатанном виде найти. К тому же ты меня сюда привез, чтобы я кровь сдал, верно? «Разумеется», — согласился Курт Ольсен. Скрутив сигарету, он положил ее в кисет с табаком. «Но этот разговор не официальный допрос. Никаких записей я не веду, и говорим мы без свидетелей». «Прямо как тогда на рыбалке», — подумал я. «Меня особенно интересует, что происходило после того, как отец высадил тебя в 18 часов возле автомастерской». Я перевел дыхание. «Конкретно?» Я поменял на Тойоте Королла рулевую рейку и подшипники. По-моему, Королла была 89-го года выпуска. Взгляд у Курта сделался жестким. Похоже, над перемирием нависла угроза. Я выбрал стратегию отступления. Твой отец поехал к нам на ферму, где беседовал с Карлом. Когда он уехал, Карл позвонил мне, потому что электричество вырубилось. А почему, Карл не понимал. Проводка там древняя, и заземление кое-где барахлит. Карл не сказать, чтобы особенно рукастый, поэтому я приехал домой чинить электричество. Заняло это несколько часов, так что в мастерскую я вернулся поздно. Да, в протоколе записано, что ты вернулся в 11 вечера.
Может и так. Это давно было.
И один свидетель утверждает, будто видел машину отца в деревне в 9 вечера. Но тогда уже стемнело, поэтому свидетель не уверен.
Ясно.
Вопрос в том, что мой отец сделал между половиной седьмого, когда он, по словам Карла, уехал от вас, и 9.
Да уж, задачка, посочувствовал я.
Он уставился на меня. Есть соображение?
Я изобразил удивление.
У меня? Нет. Снаружи остановилась машина. Видать, врач. Курт посмотрел на часы. Готов поспорить, что он попросил врача приехать не сразу.
«А как с машиной тогда все прошло?» — непринужденно спросил Курт.
«С машиной?»
«С Тойотой Королла».
«Хорошо прошло».
«Вон оно как».
Я уточнил, у кого из местных была старая Тойота. Модель 89-го года была у Вилумсена, и он отдал ее в ремонт, чтобы потом перепродать. Думаю, ему хватило бы, чтобы она на ходу была.
«Похоже, так оно все и было», — сказал я.
«Вот только вы ее не починили».
«Чего?» — вырвалось у меня.
«Я вчера говорил с Вилумсоном. Он помнит, что Бернард обещал ему починить машину, чтоб та, по крайней мере, ездила. Он это хорошо запомнил, потому что на следующий день покупатель к нему за 100 километров на тест-драйв приехал. Но вы машину не починили, хоть и обещали».
«Разве?»
Я прищурился, будто вглядываясь в сумрак прошлого.
Видно, я проковырялся с заземлением и не успел.
Но чинил ту машину ты долго.
Правда?
Я позавчера разговаривал с Греттой Смит. Знаешь, просто поразительно, какие мелочи люди запоминают, если эти мелочи связаны с определенным событием, например, с исчезновением Ленсмана. Она помнит, что проснулась в 5 утра, посмотрела в окно и увидела в окнах мастерской свет, а возле входа твою машину.
«Если пообещал клиенту что-нибудь, обещание надо держать», — сказал я. «И даже если не получилось, девиз неплохой».
Курт Ольсен так скривился, словно я рассказал ему особенно похабный анекдот. «Ну да ладно», — весело сказал я. «Кстати, в Хукента скалолазов будете спускать?»
«Посмотрим».
«Нерл не рекомендует?»
«Посмотрим», — повторил Ольсен.
Хлопнула дверь. Это явился врач Стэнли Спинт, уроженец библейского пояса, учившийся тут в ординатуре, а потом получивший работу. Ему было лет 30. Доброжелательный и открытый, одевался и причесывался он с продуманной небрежностью, вроде как надел на себя первое, что под руку попалось, а оно совершенно случайно, чудесным образом, все в одном стиле. И нет, не расчесывался, волосы сами так легли. Тело у него было странноватое, накачанное и в то же время рыхлое, точно мышцы он себе докупил. Говорили, что он гей и что в Конгсберге у него женатый любовник с детьми. «Готов кровь сдать?» — спросил он раскатисто, как голландец, выговаривая «Р».
«Судя по всему, готов», — ответил Курт Ольсен, не спуская с меня глаз.
Сдав кровь, я вышел на улицу вместе со Стэнли. Едва доктор появился на пороге, Курт Ольсен и думать забыл о своем деле, поэтому думаю, что его так называемое расследование – затея его же собственная. Когда мы направлялись к выходу, Курт лишь коротко кивнул мне. «Я был на собрании», – сказал Стэнли, когда мы, выйдя на улицу, вдохнули вечерний воздух, чистый и прохладный, и остановились возле безликого, отстроенного в 1980-х здания администрации, в котором располагался и полицейский участок. «Местные брата твоего послушали и прямо зарядились. Так что, у нас тут теперь спа-отель появится?»
«Сначала надо, чтобы муниципалитет утвердил».
«Но если утвердят, то я с вами».
Я кивнул.
«Тебя подбросить?» — предложил Стэнли.
«Нет, спасибо, я Карлу позвоню».
«Точно? Ему придется крюк делать». То ли он и правда смотрел мне в глаза чуть дольше, чем принято, то ли я уже совсем параноиком стал. Я покачал головой.
«Ну, значит, в другой раз».
Он открыл дверцу машины. Как и многие горожане, он, переехав сюда, похоже, перестал запирать машину.
Они вбили себе в голову романтические бредни о том, что в деревнях никто ничего не запирает. Это не так. Мы запираем дома, лодочные сараи, лодки и уж тем более машины. Глядя, как его машина удаляется, я вытащил телефон и двинулся навстречу Карлу. Но когда спустя 20 минут рядом со мной притормозил Кадиллак, за рулем сидела Шеннон. Она объяснила, что, приехав домой, они с Карлом открыли шампанское, и так как пил в основном Карл, а Шеннон лишь пригубила, она убедила его, что за руль сядет она.
«Вы что, решили отпраздновать, что меня за решетку упекли?» – пошутил я.
«Он предупреждал, что ты так скажешь, и велел мне ответить, что он празднует твое скорое освобождение. Ему повод для праздника найти несложно».
«Это точно», – согласился я. «Тут я ему тоже завидую».
Я понял, что это «тоже» можно истолковать превратно и решил пояснить, мол, «тоже» я сказал для усиления, и что основной смысл в том, что я завидую его способности, как говорится, раскладывать по полочкам. То есть «тоже» не означает, что я еще в чем-то ему завидую. Но я вообще все усложняю. Это за мной водится.
«Задумался», — сказала Шеннон.
«Да не особо», — откликнулся я. Она улыбнулась. В ее маленьких руках руль казался огромным.
«А ты хорошо видишь?» — я кивнул на дорогу, которую фонари выхватывали из темноты.
«Это называется птос», — сказала она. «По-гречески это значит падение. В моем случае он врожденный, можно его тренировать, и тогда меньше шансов, что у тебя разовьется амблиопия, так называемый ленивый глаз. Но я не ленивая. Я вижу все».
«Хорошо», — похвалил я. На первом повороте серпантина она сбавила скорость.
«Я, например, вижу, как тебя мучает ощущение, будто я забрала у тебя Карла». Она прибавила газа и под днищу застучал гравий. Секунду я раздумывал, не притворится ли, что ее последних слов я не слышал. Но что-то мне подсказывало, что «притворись я», и она повторит их. Я повернулся к ней.
«Спасибо», — сказала она, опередив меня.
«Спасибо?»
«Спасибо за все, что ты отдаешь. Спасибо за то, что ты умный и добрый. Я знаю, сколько вы с Карлом друг для друга значите. Мало того, что я женщина во всех отношениях чужая, вышла замуж за твоего брата, так я еще и в твои владения вторглась. Я в буквальном смысле твою кровать заняла. Ты мог бы меня ненавидеть?»
«Хм», — вздохнул я. «День и так уже получился длинный».
«Вообще-то особо добрым меня никто не считает. Проблема в том, что в тебе мало чего можно ненавидеть».
«Я говорила с теми, кто у тебя работает».
«Да ладно», — удивился я.
«Это маленькое местечко», — сказала Шеннон, «и я с людьми общаюсь больше, чем ты».
«И ты ошибаешься. Тебя считают добрым».
Я фыркнул.
«Это ты не говорила с теми, кому я зубы повыбивал».
«Возможно, но даже и тогда ты просто брата защищал».
«Ты, главное, меня не переоценивай», — предостерег я, «а то потом разочаруешься».
«Кажется, я уже примерно представляю себе, чего от тебя ждать», — сказала Шеннон. «Когда один глаз у тебя полуспит, это дает тебе определенные преимущества. Люди выкладывают больше, чем привыкли, потому что считают, что ты половину не замечаешь».
«Правда? То есть Карла ты тоже раскусила?»
Она улыбнулась.
«Ты о том, что любовь слепа?»
«По-норвежски говорят, что любовь ослепляет».
«А-а-а», — тихо протянула она.
«Это намного точнее, чем английское «love is blind». Его и употребляют, кстати, неправильно».
«Разве?»
«Когда говорят «love is blind», подразумевают, что в тех, кого мы любим, мы видим лишь положительные качества, но на самом деле имеется в виду, что стреляет Купидон с завязанными глазами, то есть его стрелы совершенно случайно выбирают того, в кого нам суждено влюбиться».
«Случайно? Серьезно?
Ты сейчас о нас с Карлом?»
«Например».
«Может, и не случайно. По крайней мере, иногда мы влюбляемся, сами того не желая. Просто я не уверена, что в делах любви и смерти мы настолько же практичные, как вы тут в горах».
Когда мы подъехали к дому, свет фар выхватил из темноты белое лицо, похожее на лицо призрака, с черными глазницами. Оно смотрело на нас из окна гостиной.
Шеннон затормозила, перевела ручку переключения передач в положение паркинг, выключила фары и заглушила двигатель. Здесь, в горах, когда единственный источник звука умолкает, тишина оглушает тебя. Я не двинулся с места. Шеннон тоже. «Как много ты о нас знаешь?» — спросил я. «О нашей семье». «Думаю, почти все. Когда я выходила за него замуж, то поставила условие, что он мне все расскажет. И о плохом тоже. Особенно о плохом. А если он о чем-то и умолчал, я это и сама со временем поняла и заметила». Шеннон показала на свой полузакрытый глаз. «И ты...» — я сглотнул. «По-твоему, ты сможешь жить с тем, что узнала?» «Рой, в детстве я жила на улице, где братья спят с сестрами, отцы насилуют дочерей, сыновья повторяют грехи отцов и становятся отцеубийцами. Но жизнь идет дальше». Я кивнул медленно и серьезно и вытащил коробочку со снюсом. «Да, похоже на то. Тут есть над чем призадуматься». «Да», — согласилась Шеннон, — «это верно. Но у всех свои тараканы. И было это давно, а люди меняются, в этом я уверена». «Мне всегда казалось самым ужасным, если узнают посторонние. И вот это случилось, но сейчас я от чего-то совсем не волновался». «Отчего?» Ответ напрашивался сам собой. Шеннон Алейн Обгард посторонней не была. «Семья», — проговорил я и сунул под губу пакетик снюса, — «она много для тебя значит, да?» «Все», — без промедления ответила она. «Значит, любовь к семье тоже ослепляет?» «В смысле?» «Тогда на кухне ты рассказывала про Барбадос, и мне почудилось, будто ты полагаешь, что люди скорее склонны защищать семью и чувства, а не принципы. И не политические взгляды, и не представление о том, что правильно и что неправильно. Верно я понял?» «Да, семья — единственный принцип. А правильно или неправильно уже зависит от семьи. Все остальное вторично». «Разве?» Она посмотрела в окно на наш маленький дом. «Профессор этики у нас в Бриджтауне рассказывал о богине правосудия юстиции. В руках у нее весы и меч. Они символизируют справедливость и наказание, а глаза у нее, как и у Купидона, завязаны. Толкуют это часто так. Перед законом все равны, для справедливости не существует ни семьи, ни любимых, только закон». Она обернулась и посмотрела на меня. В темном салоне ее лицо казалось белым пятном. «Но», — продолжала она, — «с завязанными глазами не видно ни весов, ни того, кого поражает твой меч. Профессор рассказывал, что в греческой мифологии глаза завязаны у тех, кто видит внутренним взглядом и ищет ответ у себя в сердце, но сердце позволяет слепцу видеть лишь тех, кого он любит, все остальные значения не имеют». Я медленно кивнул. «Значит, мы, ты, я и Карл, семья?» «Мы семья, хоть и бескровного родства». «Хорошо», — сказал я. «Так как ты, член семьи, будешь вместе со мной и с Карлом участвовать в военном совете, а не подслушивать в трубу». «В трубу?» «Это просто выражение такое». На крыльце появился Карл, он спустился по ступенькам и направился к нам. «Почему совет военный?» — спросила Шеннон. «Потому что сейчас война», — ответил я. Я посмотрел ей в глаза, они сверкали, словно у готовой к битве Афины. Господи, какая же она была красивая. И тогда я рассказал ей про ночь Фрица.